Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура железа, аяты с 1 по 3.
Бисмиллахиррахманиррахим. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
Славословят Аллаха тем, что на небесах и на земле, ведь Он великий, мудрый. Власть над небесами и землей принадлежит только Ему. Он оживляет и умерщвляет, и Он над всем сущим властен. Он и первый, и последний, явный и сокровенный, Он ведает обо всем сущем.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Поздравления по случаю благословенного праздника Идаль-Фитр. Благословенный месяц Рамадан закончился, и наступил праздник Ид-аль-Фитр. Во всех исламских странах слышны крики «Аллах велик!». После месячного богослужения верующие отмечают праздник, и на ангелов возлагается миссия наградить их божественными вознаграждениями. Пророк ислама, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, сказал, что когда наступает ночь перед праздником Фитра, Господь безмерно вознаграждает постившихся. В благословенный месяц Рамадан Божья милость нисходит на всех верующих, которые благодаря посту и чтению коранических аятов очистили свои души и приблизились к Творцу Вселенной. Теперь этот священный месяц уже завершился, и молитвы, посвященные празднику Разговения, удваивают его красоту. Этот праздник служит приятным началом новой жизни. Это время искренних молитв. Это праздник победы человека над своими страстями. Сегодня празднуют и ликуют те, кто после 30-дневной практики достиг чего-то священного, возвышенного. Теперь верующий человек похож на бутон, распускающийся после месяца заботы о своем поведении. Ангелы предвещают рабам Божьим, что Создатель простил их прежние грехи, и им придется позаботиться о своем поведении в будущем. Жители всех мусульманских стран мира уже хорошо подготовлены к празднику. Улицы украшены цветными лампочками, дома убраны и очищены, дети ходят в новой и чистой одежде и получают подарки, а взрослые угощают и поздравляют друг друга с успешным богослужением и подчинением Божьих приказов. Сегодня день величия мусульман. В Индии, Пакистане, Таджикистане, Азербайджане, Киргизстане, Казахстане, Туркменистане, Турции, Сирии, Ливане, Палестине, всех арабских и многих других мусульманских и немусульманских странах мира проходят специальные торжества. После намаза люди готовят сладости, специальные блюда, навещают больных и могилы усопших. В Малайзии мусульмане в ночь на 27 Рамадана, зажигая свечи перед домами и освещая переулки, готовятся встретить Ид-аль-Фитр. В Индонезии проходит праздник под названием Мудик, что означает «возвращение к истоку». В этот день люди, возвращаясь к местам, откуда они родом, навещают родителей и родственников. В Ираке праздник Фитра украшается посещением святой гробницы непорочных имамов, в том числе внука пророка ислама, третьего имама его светлости Хусейна, да будет мир с ним. Нельзя забывать, что даже во время праздника исламский мир не забывает свои раны. Многие мусульмане, вспоминая проблемы и страдания своих единоверцев в других районах мира, в том числе жителей Палестины, сектора Газа, Сирии, Ирака, Йемена и Афганистана, простирают руки в мольбе Господу, чтобы Он спас всех угнетенных от притеснителей. Они не забывают и о своих пакистанских братьях и сестрах, пострадавших от наводнения. Ведь, как изволил сказать повелитель правоверных, его светлость имам Али, да будет мир с ним. Отличительная черта праведных людей заключается в том, что они заставляют мучиться свои страсти, но дарят остальным людям спокойствие. Позвольте нам искренне поздравить всех верующих мусульман с этим великим праздником. У мусульман, кроме ежегодного крупного мероприятия под названием хадж, паломничество, есть еще два важных праздника – фитр, праздник разговения, и курбан, праздник жертвоприношения. Религиозные руководители рекомендовали верующим отмечать эти праздники как можно торжественнее. Восьмой имам мусульман, его светлость Реза, да будет мир с ним, сказал, что праздник Фитра предназначен для того, чтобы люди выходили из дома ради Бога и выражали ему благодарность за ниспосланное им благо. В этот день верующие должны выплатить закят фитре. Али, да будет мир с ним, провел аналогию между праздником Фитра и Днем Воскрешения, подобно тому, как в судный день все ожидают получения книги своих деяний, послужного списка своей земной жизни. Во время праздника Фитра верующие вознаграждаются, а неверные наказываются. Выход огромного числа людей из домов имам уподобляет воскрешению мертвых, присутствие в мусале, это помещение для молитвы, присутствие перед Творцом и возвращение людей домой, входу в райские дома. Этот праздник – день поминания Бога. Сегодня верующие люди совершают праздничный намаз фитра, который удваивает его красоту. В необычно духовной среде, созданной благодаря вере в Создателя, молящиеся становятся в стройные ряды, обращают внутренний взор к милосердному Богу и выражают ему благодарность за его щедроты. Праздничный намаз фитра состоит из двух ракятов, в которых молящийся восхваляет Господа, вспоминает о его милости и прощении грехов, благословляет его светлость Мухаммада и его непорочное семейство и просит Аллаха наделить его всеми благами, которые были ниспосланы пророку и его домочадцам. Затем они просят Аллаха избавить их от всего зла, от которого Господь избавил этих великих и непорочных людей». Далее предстоятели намаза зачитывают две хутбы, проповеди, где призывают мусульман к благочестию и соблюдению этики. Они также затрагивают важнейшие вопросы исламского мира с тем, чтобы мусульмане вплотную ознакомились с проблемами своих единоверцев в других уголках мира и почувствовали ответственность по отношению к их судьбам. Это показывает, что религиозные обряды в исламе, помимо воспитательного и нравственного аспектов, приносят политические и социальные плоды. Исключение составляет и праздничный намаз фитра, ведь он помогает духовному росту, очищению сердец и покорности человека, воспитывает в нем чувство заботы о других. После намаза большое число молящихся возвращаются домой с радостью в душе и с надеждой на бесконечную милость Создателя. Пророк ислама сказал, что когда молящиеся возвращаются домой, Всевышний Создатель говорит: «О рабы мои, вы соблюдали пост и совершили намаз ради меня. Теперь возвращайтесь домой, будучи прощенными».
Иран – волшебная страна.
Друзья, как уже отмечалось, провинция Тегеран состоит из 16 округов. Сегодняшний выпуск культурно-исторического радиожурнала мы посвятили Рею, одной из старейших городов Ирана. Проведенные археологические исследования показывают, что древний город Рей с более 8000-летней историей является одним из крупнейших в мире центров древней цивилизации. Рей на севере граничит со столицей Тегераном, а на западе с Исламшехром, Робот-Каримом и Зарандия, на восток и Пакдашем, а на юге с Кумом. Округ Рей с административным центром в городе Рей находится на южной равнине Тегерана и отличается умеренным климатом. Его географическое значение состоит в том, что он расположен в плодородном районе между горами и пустыней, что издревле обеспечивало сообщение между западными и восточными районами страны. В средние века Рей был крупнейшим городом Ирана благодаря ключевому расположению на Великом Шелковом пути – караванного маршрута, связывающего Восточную Азию со Средиземноморьем. Рей в настоящее время представляет собой сельскохозяйственный район. Площадь его посевных угодий насчитывает около 100 000 гектаров. Рост небольших поселений в окрестностях Рея привел к тому, что этот город перестал быть чисто сельскохозяйственным полисом и превратился в индустриально-сельскохозяйственный район. Территория округа Рей состоит из формирующихся наводнением аллювиальных отложений на южном склоне гор Тучал на севере Тегерана и аллювиальных отложений вокруг горы Арат между Кахризакем и Хасанабадом, орошаемых каналами и водотоками, ответвляющими от нижнего течения реки Карадж. Рей рядом с Тегераном является одним из важных научных и религиозных центров района. Этим он обязан наличием мемориального комплекса Шах Абдул-Азима, гробницы правнука пророка ислама и потомка второго имама Хасана, его светлости Абдул-Азима Хасани, да будет мир с ним. Здесь же находится мавзолей имамзада Абдуллы, да будет мир с ним, и шейха Саддука, знаменитого комментатора священного Корана, известного как Ибн Бабуе. У каждого из этих памятников имеется своя многовековая история. В историческом плане древний город Рей можно по справедливости назвать колыбелью персидской цивилизации, матерью Тегерана. Археологические находки в древних районах Рея, такие как крашеная глиняная посуда, принадлежащая 5-4 тысячелетию до нашей эры, свидетельствуют о том, что это место было одним из первобытных центров цивилизации на Иранском плато. В зороастрийском писании Авеста в рассказе о том, как арийцы прибыли на Иранское Нагорье и обосновались там, приводятся имена 16 стран, в том числе земля Рей или Рек. Во времена Мидии Рей назывался Мидия-Рази. Двумя другими частями Мидии была Большая Мидия, тот же персидский Ирак или Ирак-Аджам, следующие века, и Малая Мидия, Азербайджан и часть Курдистана. Название Рей часто встречается в памятниках, оставшихся со времен Ахаменидов и, в частности, надписях шахов этой династии. Например, в надписях Дария I в Бехисутуне это название горы расположено в 30 километрах от Керманшаха. А Рей упоминается как Рега, что свидетельствует о большом значении города Рей в период Ахаменидов. Рей получил особое развитие при Аршакидах. По веснам ашахидские шахи проживали там. Его назвали также Аршакия. В эпоху салевкидов, наследников Александра Македонского, город был полностью разрушен сильным землетрясением. Селевк I или Никатор 280 по 312 год до нашей эры перестроил его на македонский манер. А современный Рей был основан во времена династии Сасанидов. Фиру сын Яздегера III восстановил город во время своего правления и назвал его Рамфирус. Рей в эпоху Сасанидов обрел стремительное развитие. Вплоть до сегодняшнего дня в окрестностях Рея остаются многочисленные памятники эпохи Сасанидов. В период проникновения ислама в Иран Рей был крупным городом, а после принятия исламской религии город получил еще большее развитие, поэтому среди мусульманских писателей стал известен как Шейх Аль-Ибад и Аль-Билад, по-арабски «мать городов». Город Рей с исторической точки зрения разделяется на две части. Древний Рей, находившийся на юге Чешмали среди большой цитадели до исламских времен и известный как Верхний Рей, и Поздний Рей, расположенный на юго-востоке первой части, южнее горы Биби-Шахрбану. Его назвали также Нижним Реем. На древних руинах Рея, оставшихся в окрестностях современного города, существуют памятники доисламских и постисламских времен. Историки и географы писали об обширности Рея как до, так и после ислама. Греческий писатель первого века нашей эры Исидор Хараксий назвал Рей величайшим городом Мидии. Со ссылкой на писателей постисламского периода, древний Рей в IV век лунной хиджры был одним из крупнейших центров провинции Джибал, Кахестан. Ибн Хаук аль-Багдади говорит: «После Багдада на востоке не найдешь города более благоустроенного, чем Рей». Так или иначе, древняя земля Рея с его славным городом равняется в историческом значении с Вавилоном и Ниневией. Культурная и политическая история Рея восходит к 3-му тысячелетию до нашей эры. В более конкретном и узком понимании слова, в доисламский период со времен господства Мидии в различных формах, о нем упоминается в таких священных писаниях, как Авеста, Ветхий Завет, в греческих и латинских текстах и древних надписях. Исторический район Рей, ввиду своего ключевого географического положения на Великом Шелковом пути, соединявшем самые отдаленные края на востоке и западе известного в те времена мира, был местом стечения различных религий. Этот район в течение многих тысяч лет служил своеобразным перекрестком караванных маршрутов и местом стечения культур. И ввиду богатых ресурсов и стратегического положения на него зарились различные зарубежные государства и военные силы. С пришествием ислама и завоевания Рея в 22 году лунной хиджры местные жители постепенно обратились в ислам. После этого правители халифа, особенно аббасидские, уделяли Рею особое внимание. Во втором веке лунной хиджры халиф Мухаммад по прозвищу Аль-Махди в правлении своего отца Мансура Даваники начал перестройку города Рей. В 758 году нашей эры халиф Мансур направил своего сына Мухаммада на войну с поднявшим бунт губернатором Хурасана. Мухаммад во время этой командировки сам остался в Рее, а направил войско в Хорасан. Он остался там до 761 года. В 763 году сын Мансура Мухаммад вернулся в Рей, где остался до 768 года, а затем вернулся в Багдад. В эти же годы осуществлялся проект развития Багдада, центра халифата аббасидов. Мухаммад, различавший в Рее потенциал развития, вложил немало усилий в это дело. Эта часть города была построена в 773 по 779 года на юго-востоке Рея Верхнего или доисламского Рея и на юге горы царевны Биби-Шахрбану и стала известна как Мухаммадия. Образ Мухаммадии запечатлены на монетах, вычеканных во время принца Махди. Известный путешественник 7 века лунной хиджры Якут Хемави в подробном описании Рея в своей известной книге «Муаджам аль-Балдан» упоминает о Мухаммадии и развитии Рея в этот же период. В X веке началась золотая эра развития Рея. Это были времена первого шаха династии из зиаридов Мардавиджа Дейлями. Мардавиш в 927 году вступил на политическую арену, а в 1931 году обрел независимость и сделал Рей своей столицей. С приходом к власти династии буидов значение Рей значительно увеличилось. Рей во время власти буидов в Иране был политическим и культурным центром, в результате чего наметилось большое развитие науки и литературы в этом городе. Этот город воспитал немало ученых, литераторов и поэтов. Среди видных культурно-политических деятелей тех времен можно выделить визира династии буидов Сахиха ибн Аббада. Этот мудрый и ученый визир был меценатом и проявлял большой интерес к науке и литературе. Поэтому во время Ибн Аббада Рей стал центром скопления поэтов, литераторов и ученых. Говорится, что в библиотеке Сахиба Ибн Аббада насчитывалось более 120 тысяч книг.
Представление иранских университетов. Большинство известных университетов Ирана каждый год получают различные премии на международном уровне. Лендинский рейтинг является одной из международных рейтинговых систем, которая каждый год составляет рейтинг университетов мира, и его штаб-квартира находится в Голландии. В новом рейтинге Лейден от 2016 года числится 14 иранских университетов, среди которых числится университет Шираза. Университет Шираза числился в этом рейтинге в 2014 и в 2015 годах. Университет Шираза находится в городе Шираз, который является одним из крупных исторических городов Ирана и административным центром провинции Фарс. Урбанизация в Ширазе началась во времена правления сасанидов. Шираз считается самым важным историческим и туристическим городом Ирана, который хорошо известен иностранным, отечественным туристам, большим количеством своих древних и красивых памятников. Зороастрийский храм Самикан, мавзолей Хафиза, мавзолей Хаджу Кермани, мавзолей Сади, крепость Арк Каримхан, сад Джаханнама, сад Эрам, дом Салихи, колодец Муртаз Али, баня сад Нишат, конструкция сада Ильхани, конструкция диван Хане, сад Назар, мечеть Насир-оль-Мольк, дворец Абу-Наср, крепость Каков, школа Ага-Баба-Хан, школа Хан, музей Парс и археологическая зона Бахрам являются историческими достопримечательностями Шираза. Шираз также известен как город поэзии и литературы. Среди известнейших иранских поэтов, которые были родом из Шираза и прожили в нем большую часть своей жизни, можно упомянуть Асади, Хафизи, Ухади Марагии и Баба Тахери. Город Шираз также обладает множеством природных достопримечательностей, как водопад Кухмаре-Сорхи, Бар-Делак, национальный парк Баму, сад птиц Шираза, ключ Джуша, ключ Харган, речи озеро Даште-Аржан, озеро Махарлу, Рок-Абад, река Гарагач, деревня Галат, гора Савс-Пушан, сквер Зороастрийского храма и сквер колодец Маски. Наличие природных рудников является важным элементом в туристической индустрии Шираза, который используется в медицинских целях и для привлечения туристов. В городе также есть большое количество музеев. Музей ахаменидов, сасанидов, каджаров, где представлен на показ вещи времен этих исторических династий. В музее естественной истории и технологии выставлены на показ различные виды животных, растений, предметов геологии. В музее Парс находятся керамические предметы, принадлежащие с тысячелетия до рождения Христа, до времен каджаров. В музее Афиф-Абад также представлен на показ оружие со времен сафавидов, до династии Пехлеви. В Ширазе также есть религиозные достопримечательности, как Шах-Чирак. Помимо того, в силу туристического статуса города, в нем расположено большое количество гостиниц. Каждый год 4 мая, в день города, проводятся различные мероприятия. Университет Шираза также является одним из достопримечательностей для любителей науки в Иране и за ее границами. История университета получила свое начало в 1946 году после создания школы здравоохранения. Цель школы заключалась в подготовке специалистов в области медицины в течение 4-летней программы обучения. 1949 году эта школа была преобразована в медицинский факультет, а в 1953 году был создан колледж медсестер Намази. Таким образом, университет Шираза был создан в 1954 году в результате слияния факультета инженерии и ветеринарии. Позже в университете были сформированы новые факультеты, такие как сельское хозяйство, искусство и наука, в 1955 году стоматологии и электроники, в 1970 году и факультеты права и воспитательных наук в 1971 году. Университет Шираза спустя полвека функционирования превратился в один из самых больших и важных вузов Ирана, который также считается исследовательским центром страны. В этом университете преподаются 80 специальностей на уровне бакалавра, 183 специальности на уровне магистратуры, 102 специальности на уровне аспирантуры и одна специальность на уровне докторантуры. На данный момент университет Шираза состоит из 16 факультетов, одного центра высшего образования, вскоре будут созданы и новые факультеты. На базе университета Шираза были созданы университеты Хармузган, Бушехр, Ясудж, ПТУ Шираза, Центр высшего образования Казирун и Университет сельского хозяйства и природных ресурсов Дараба. Сегодня все эти вузы действуют самостоятельно. Помимо того, университет Шираза проводит ревизию и анализ 166 университетов и вузов провинции Фарс. В 2015 году в университете Шираз обучалось 16 731 студент. Большинство студентов обучается на факультете наук, это больше 2000 человек, факультет электроники – более 2000 человек и факультет сельского хозяйства – 1762 студента. Комплекс университета Шираза, который является одним из 5 базовых университетов Ирана в области инженерии, был спроектирован известным архитектором Минору Ямасаки, архитектор башен-близнецов в Нью-Йорке. Это второй по величине университет в Иране. Этот университет – первый университет в Иране, у которого есть совет директоров, и первый университет Ирана, в котором выступал обладатель Нобелевской премии. Среди известных преподавателей университета можно назвать Насера Иранпура, Афсане Сафави, Арсалана Гахрамани, Хабиба Фирузабади и Мухаммада Намази. Среди выдающихся преподавателей и студентов, обучавшихся или преподающих в университете Шираза, можно назвать Ираджа Басири, профессора истории университета Миннесота, США, Мустафа Муин, депутат собрания Исламского совета, бывший министр науки, исследований и технологий, Гулам Али Хаддад Адель, депутат собрания Исламского совета, председатель Академии персидского языка и литературы. Университет Шираза в 2015 году числился в числе 1% выдающихся университетов мира, и 8 преподавателей этого университета находятся в числе самых ссылаемых ученых в мире. Также один из членов научной коллегии этого университета был признан молодым ученым Мировой академии наук. Большие возможности и высокий научный уровень университета Шираза способствуют привлечению иностранных студентов к обучению в этом университете. На данный момент в университете обучается 150 иностранных студентов. Это студенты приехали из различных стран, таких как Ливан, Сирия, Ирак, Афганистан, Йемен, Мали и Палестина. В большинстве своем иностранные студенты обучаются на специальностях по нефти, сельскому хозяйству, экономике, социологии, персидского языка и литературы. хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению». Пречистая религия ислам признает человека социальной личностью, который, устанавливая взаимные отношения и связи с теми, кто его окружает, достигает развития и совершенства. Такая связь и такие взаимоотношения между родственниками, родными и близкими, особенно если они сопровождаются оказанием помощи и проявлением любви и ласки, в исламской терминологии называются силат-ар-рахм. Единство и единодушие являются самыми красивыми и благими программами пречистой религии ислам. Это единодушие сначала проявляется в семье, затем среди родственников и близких, а потом и во всем исламском обществе. Единство и единодушие правоверных является весьма необходимым для упрочения уз общества и его развития и прогресса. Ведь если исправить и довести до совершенства отношения между членами малой ячейки общества, коей является семья, то общество исправится само по себе. Поэтому ислам подчеркивает упрочение родственных отношений, обращает на это особое внимание и признает хорошие взаимоотношения между родственниками, сопряженные с благими поступками и помощью, обязательной божественной ценностью. В 36-м аяте суры Ан-Ниса, женщины, Бог приравнивает добро и любовь к родственникам, к богослужению. «Поклоняйтесь Аллаху и не признавайте божеством наряду с ним никого. Делайте добро родителям, родственникам», говорится в этом аяте. Если внимательно прислушаться к этому божественному откровению, становится очевидным, что после добра главным членам семьи делается акцент на добром отношении к родственникам и близким. Таким образом, мусульманин должен проявлять добро и любовь и оказывать помощь сначала родителям, братьям и сестрам, и затем родственникам, и поддерживать в должной мере родственные отношения. Великодушный пророк ислама, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, относительно поддержания родственных отношений говорит: «Делай добро матери, отцу, братьям и сестрам своим, а затем близким и родственникам». Поддержание родственных связей и отношений способствует жизнерадостности членов общества, продлевает жизнь человека и способствует устранению их материальных и духовных проблем. Имам Садык, мир ему, по поводу пользы поддержания близких родственных связей говорит следующее. Силат-ар-рахм, или поддержание родственных отношений, очищает деяния набожных, способствует росту имущества, устраняет беды, сделает легким расчет, когда человек отправится в мир иной, отсрочит смерть, сделает нрав благим и добрым, способствует продлению жизни, делает человека щедрым, а душу радостной. Следует помнить, что предписание ислама относительно поддержания родственных отношений касается не только близких родственников и правоверных, но в целом представляет собой общий нравственный и гуманный долг. Согласно одному из хадисов, некий человек посетовал пророку на своих родственников. Он сказал: «Есть у меня родственники, которым я делаю добро, но они обижают меня. Я хочу порвать отношения с ними». Пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, отметил: «В таком случае Бог предоставит всех вас самим себе». «Что мне делать?» – спросил мужчина. Его светлость молвил: «Прости того, кто лишил тебя своего внимания и любви. Не разрывай связи с тем, кто разорвал связь с тобой, и прости того, кто совершил в отношении тебя несправедливость. Если ты поступишь так, Бог защитит тебя». В другом хадисе со слов посланника Аллаха рассказывается, как его светлость спросили: «Какое пожертвование является самым лучшим?» Пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Пожертвование родственнику, в сердце которого зародилась вражда к вам, является самым лучшим пожертвованием». Следовательно, человек должен поддерживать близкие и родственные отношения со всеми близкими и родственниками, даже теми, которые питают неприязнь. Согласно достоверному хадису, посланник Аллаха сказал: «Связь с родственниками способствует благоустройству городов, продлевает жизнь людей, даже если они вам не близкие родственники». Поддержание родственных связей входит в группу обязательных предписаний, которые являются личными для каждого мусульманина. Имам Али, мир ему, по поводу важности поддержания родственных отношений сказал: «Правоверные имеют отличительные черты, по которым их можно определить, и поддержание родственных отношений является одним из них». Посланник Аллаха и его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, называет поддержание родственных отношений частью религии и говорит: «Всякий, кто не будет соблюдать данное предписание, его религия неполная». Джабир ибн Абдуллах, один из асхабов пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, который прожил долгую жизнь и удостоился чести увидеть имама Бакыра, мир ему, со ссылкой на пророка ислама, сказал: «Я обращаюсь к тем, которые присутствуют, и тем, которые отсутствуют. Я предписываю до судного дня соблюдать предписание о поддержании родственных отношений, даже если расстояние между ними будет в один год, ибо поддержание родственных отношений является очень важным в религии». Поддержание родственных связей и отношений увеличивает любовь в обществе и способствует уменьшению вражды и обиды. Эти божественные предписания вызывают радость Бога и его посланника. В хадисе Кудси говорится: «Всякий мусульманин, который навещает своего брата по вере, тот на самом деле навещает меня, и я воздам ему наградой за это, а наградой является рай». Ислам в то же время осуждает разрыв родственных отношений, и Всевышний проклинает тех, кто делает это. В 22 и 23 аятах суры Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, говорится: «И быть может, если вы откажетесь исполнить волю Аллаха, именно это будет беззаконием и нарушением родственных связей. Ведь они, те, которых Аллах проклял, лишил слуха и ослепил». Следовательно, каждый мусульманин должен выполнять предписания о поддержании родственных отношений. Имам Бакыр, мир ему, по поводу минимума поддержания родственных отношений говорит: «Поддерживайте родственные связи между собой, даже ценой глотка воды. И самым лучшим путем служения родственникам является такой путь, когда они защищены от мучений и обид с твоей стороны». Thank you.
Цветы и фрукты Ирана. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Приветствуем, дорогие слушатели и любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». Сегодня мы вас познакомим с растением под названием терпентиновое дерево из рода фисташка. Это дерево с богатыми лечебными свойствами произрастает во многих западных районах Ирана, в частности в провинции Илам. И поскольку это дерево с давних времен служило источником прибыли жителей этих местностей, для них оно пользуется особой святостью и уважением. Приглашаем вас остаться с нами до конца передачи. Терпентиновое дерево или фисташка встречается в южной полосе Европы, Средиземноморья, Малой Азии, Северной Африке и в Иране. Популярны как дикорастущие растения. Высота этого дерева достигает от 2 до 5 метров с листьями, состоящими из 9 до 11 листочков. Цветки этого растения собраны в грозди, плод мясистый, с красной косточкой, которая после созревания становится коричневой. Площадь фисташковых лесов в западных районах Ирана достигает приблизительно 200 тысяч гектаров. Терпентиновое дерево или фисташка имеет особое экономическое значение для местных жителей. Главной продукцией этого дерева является смола, добываемая из него подсочкой. Оно содержит эфирное масло, близкое к скипидару. Из семян получает терпентиновое масло. Галлы на листьях и ветвях терпентинового дерева, вызываемые тлями, содержат дубильные вещества, применяемые для дубления кож. Терпентин считается одной из спорных смол и с химической точки зрения и в отношении физического строения превосходит аналогичную продукцию во многих азиатских, европейских и американских странах и используется в фармацевтике и в производстве химической продукции. Отметим, что после варки смолы образуются два вещества – тербантин и клуфан, каждый из которых отличается своим свойством. Тербантин используется в производстве различных гигиенических и парфюмерных средств, ядов против вредителей. Клуфан и белая смола используются в производстве жевательных резинок и пластинки, промышленного воска и в печати. Отметим, что смола представляет собой один из экспортных товаров Ирана. Основным закупщиком является Германия. Плоды терпентинового дерева в различных районах Ирана называются по-разному. Например, в Иламе терпентиновый плод называют винушак, и употребляется он как лакомство. В других районах кожица свежего терпентинового плода, ввиду содержания в нем обильного количества масла, используется как ароматная приправа, плову и дугу. Отжимки этих плодов идут на корм скоту. Терпентиновые плоды имеются в продаже с сентября и вплоть до ноября, и ежегодно экспортируются в арабские страны, где используются как ароматная приправа к блюдам. Из терпентинового дерева получают и другой вид ароматной смолы, которая используется с целью дезинфекции воздуха. Она экспортируется во многие страны Персидского залива. Во второй части мы познакомим вас с растением под названием айва индийская. Родиной этого растения, как говорит его название, является Индия. Однако встречается он и в некоторых районах Ирана, в том числе и Белучистане. Айва индийская – это небольшое колючее дерево с листьями, состоящими из 3 до 5 листочков, с длинным концом длиной от 2,5 до 5 см. Листочки имеют овальную форму, острый конец длиной от 5 до 10 см, шириной от 2,5 до 6 см. Цветки у него зеленовато-белые, плоды круглые диаметром от 5 до 18 см, желтовато-серого цвета, мясистые, со сладким вкусом. В центре плода находятся удлиненные и плотно расположенные семена. Если намочить айвовые семена в воде, они дают слизь. Используется корень, листья, цветки, плоды этого растения. Корень айвы содержит вещество под названием диктамин. Из кожицы айвовых корней приготовляют отвар и используют как средство против бруцеллеза. Такой отвар, смешанный с сахаром и вареным рисом, считается эффективным средством от неинфекционных поносов и желудочных недомоганий у детей. Листья этого растения служат жаропонижающим и закрепляющим средством, цветки устраняют рвоту, спелые плоды имеют сладкий и вязкий вкус и возбуждают аппетит. Незрелые плоды айвы индийской после срывания сушат на солнце и продают как лечебное средство. Дорогие друзья, надеемся, что вы удостоили своим вниманием нашу передачу. В следующем выпуске мы познакомим вас с другим растением. Всего вам доброго! Друзья! Вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях – в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.